Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам подкаст выходит в виде интервью. Обсуждаем главные события недели. Ну, конечно, главное событие – это освобождение Херсона, маневр, как говорят в российском Министерстве обороны. Им уже надо, похоже, выпускать словарь эвфемизмов. Они в этом невероятно преуспели. Поговорим об этом и о том, как это событие изменит ход войны. И также поговорим о нашей, американской главной новости недели, о промежуточных выборах, но именно в контексте военной помощи Украине. Мой собеседник сегодня украинский журналист, политический обозреватель Валерий Калныш. Валера, привет.
Да, здравствуй.
Во-первых, что сейчас происходит в самом Херсоне? Сейчас одно за другим появляются видео, очень трогательные, как украинских военных встречают местные жители, как они кричат «Слава ЗСУ!».
Да, я думаю, вот к тому моменту, когда в эфир выйдет этот подкаст, то будет еще больше видео. Действительно, наши войска зашли в Херсон. Далось это непросто, если мы вот говорим только про сегодняшний день, потому что надо понимать, что подступы к Херсону, они были заминированы, поэтому это не просто зайти было в пустой город, пустой я имею в виду, без российских войск, это надо было еще пройти минные поля и каким-то образом здесь разминировать. Украинские флаги начинают появляться на зданиях органов власти.
Да, на управлении полиции, по-моему, уже появился флаг.
Да, одним из первых флаг появился на здании национальной полиции в Херсонской области. Люди радуются. Войска заходят. Это действительно то, чего ждали. Я просто припоминаю свои первые эфиры, когда мы еще связывались с Херсоном, с местными властями. И вот единственное, о чем они просили, говорят, вы не забывайте, что мы Украина. Я говорю, конечно, не забудем. Конечно, так оно и будет. Ну вот 8 месяцев ушло на то, чтобы освободить Херсон.
Я думаю, ты знаешь, вот сейчас такие радостные эмоции у всех, но, возможно, к сожалению, скоро их могут перекрыть другие эмоции, потому что, как и было в Изюме, в других местах станет известно о преступлениях, которые там совершались. Известно было, например, что в Херсоне постоянно похищали людей.
А, да. Да, это будет, поэтому внутри себя мы как бы готовимся ко всему этому, потому что после российских войск это уже стало алгоритмом. Сначала мы думали, что это эксцесс, да, когда было отступление от Киева, и когда мы заходили в наши войска и видели то, что после себя оставляют расисты. Но оказалось, нет, это общее правило, это массовое захоронение, это убитые гражданские. Это разворованная, разбитая, где можно, взорванная инфраструктура. И это грязь. Это постоянная грязь везде, где жили российские солдаты. Мирное население, которое ждет украинские войска. И восстановление, еще раз восстановление всего, что разрушено. Поэтому те новости, которые были на прошлой неделе, в начале этой недели, я общался с теми, кто живет в Херсоне, в Голой пристани, это рядом с Херсоном, вывозили практически все. В Херсоне есть онкологический центр. Так вот, из этого онкологического центра вывезли даже столы. Я уже не говорю про оборудование. Поэтому фактически это разграбленный город. Если мы говорим про магазины, банки, инфраструктуру, то, что люди смогли сохранить, которые остались в Херсоне, жили в оккупации, сохранить для личного пользования, вот это все богатство, которое у них осталось.
Ну что говорить, если детский паровозик откуда-то вывозили?
Да, детский паровозик. Да, это видео тоже было яркое, когда детский паровозик, вот колонны вывозили из Херсона. Так что мы вернули своих людей и стены. Вот, пожалуй, и все.
Означает ли это какой-то коренной перелом в ходе войны, после которого Путин может понять, что проиграл? Правда, Медведев уже написал: «Не волнуйтесь, вернем взад», и велел почаще всем напоминать о величии России.
Ну, Медведев – это вообще фрик. У нас, кстати, даже я, при всей моей любви к Мишутке, я уже даже не смеюсь над его идиотскими шутками.
Выпадами, да.
Вот, поэтому он фрик, он, я так понимаю, решил занять нишу Жириновского, но очень надеюсь, что вместе они где-нибудь встретятся очень скоро.
На концерте Кобзона, как говорится.
На концерте Кобзона, да. Там, в общем, место придерживают, я думаю, в первом ряду для Медведева и для Путина. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, есть ожидания, конечно, потому что, во-первых, один несомненный урок, который мы уже сейчас можем вынести, что российская армия начинает немного менять тактику. Я не знаю, с чем это связано, или с постоянными поражениями, или со сменой назначением Суровикина командующим, или Путин, например, там каким-то образом начал менять свое отношение к войне. Но сейчас это выглядит так, что в условиях, когда военное преимущество на стороне Украины, россияне перестали рубиться до последнего. Они перешагнули вот этот психологический барьер заявить о собственном отступлении, о собственном поражении и бегстве. Раньше они этого как-то так стеснялись. Сейчас они этого не стесняются. Я общался со своими экспертами. Шансов у россиян закрепиться в Херсоне не было никаких. Практически никаких. Последние несколько месяцев мы планомерно перебивали все логистические центры. Мы перебивали все возможности подвоза продуктов питания, какого-то серьезного вооружения, пополнения войск. Можно найти видео, когда там прилетают, например, ракеты по железнодорожному составу с мобилизованными людьми. И, в принципе, шансов не было никаких. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, кто представлял и представляет сейчас российские войска на Херсонском направлении. Это ВДВ, это элитные части. И мне кажется, Суровикин принял решение сохранить, как минимум, элиту. Это морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Это те, кто проходил и имеет, в общем, богатый боевой опыт. Поэтому разбрасываться такими людьми, как мне кажется, Суровикин не готов. Да, и поэтому отошли. Возникает два вопроса. Что дальше будет делать российская армия? И может ли это стать началом для каких-то политических переговоров?
Но вот что будет делать российская армия, я как раз хотела спросить, потому что мы знаем, что часто за провалами следует усиление агрессии, очередная волна.
Да, когда была ситуация с Крымским мостом, ответку ждали. Когда была ситуация с Харьковом, тоже ждали ответку. А с Херсоном теперь ответку не ждут. И это не является каким-то трендом для обсуждений в медиа. А вот что же теперь будет? А вот к чему нам приготовиться? Мы уже испытали все, что можно испытать. С точки зрения и военной, и с точки зрения атаки на гражданских. Поэтому мы это уже воспринимаем как, ну, вот очередной этап войны.
А атаки на энергообъекты, скорее всего, продолжатся?
На энергообъекты. Ну, конечно, у нас люди поотвыкли жить в таких условиях, но сейчас мы в них живем. Вот сейчас мы записываемся, у меня нет света, да, и не будет там ближайшие, не знаю, там еще, может быть, часа два. Надо по графику посмотреть. Вот. Вот в графике мы, кстати, все наизусть знаем, и мне кажется, сайт, ну, как минимум в Киеве, сайт ДТЭК, который обеспечивает электричество в столице, самый сейчас популярный сайт в столице. Так вот, поэтому это уже, ну, будет ответ, значит, посмотрим, какой. Не будет, ну, значит, не будет. Но мне кажется, в данном случае не будет, потому что операция запланированная, все к этому готовились, я имею в виду, даже на России к этому готовились, потому что давайте вспомним заявление Суровикина о том, что предстоят непростые решения. Вот это непростое решение. Что там будет с армией? Вот это вопрос, который, конечно, важный и критически важный. Потому что, отведя эти войска, есть как минимум три варианта дальнейших развития событий. Первый вариант – армия никуда не движется, российская имеется в виду, она остается на том берегу, где она сейчас находится, она укрепляется, и это используется как форпост для возможных будущих атак на тот же самый Херсон. Второй сценарий состоит в том, что российские войска могут отойти в Крым, временно оккупированный, и если посмотреть по фотографиям, Армянск уже вроде начал окапываться, появляются фотографии, где возникают каким-то волшебным образом окопы. Третий вариант. Россия может пойти в обход Днепра, подняться наверх и ударить по Запорожью. Это вот три сценария военных. Что касается политических, то это же для нас, для простых потребителей новостей, освобождение Херсона – это новость сегодняшнего дня. Для военных и для политиков, которые знают о том, что знают военные, это логическое завершение как минимум 3-месячной операции. Как минимум. Поэтому и политически к этому готовились. Если проанализировать, какие внешнеполитические заявления в контексте Украины звучали на протяжении этой недели и прошлой, я более чем уверен, что мы столкнемся с предложением неких мирных переговоров. Снова актуализировалась эта тема. Джейк Салливан, советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности и обороны, был в Киеве. Перед этим Вашингтон-Пост написал о том, что он общается с Патрушевым, с руководителем разведки, других там силовых структур. Источники мои там журналистские, они рассказывают, что, конечно, не давление, не прессинг, но разъяснение собственного видения того, как дальше должна развиваться эта война, и что время уже садиться за стол переговоров, Соединенные Штаты до Украины доносят. Доносят это достаточно понятным образом, делают это достаточно регулярно, но это то, что называется инсайт. В публичном пространстве Байден, выступая на пресс-конференции вот в день выборов промежуточных, он сказал, что это Украине принимать решение окончательно, на какие компромиссы идти, о чем говорить с Россией. Но складываем 1+1. Мы прекрасно понимаем, мы сейчас зависим от Соединенных Штатов, от Европейского Союза, но в большей мере от Соединенных Штатов в военном и финансовом плане. Мы ждем вооружения, мы получаем вооружение, мы ждем денег, которые должны закрыть дыры от разрушенной экономики, мы получаем эти деньги. Поэтому мы не можем не прислушиваться к пожеланиям наших западных партнеров. Другое дело, что это дорога в два направления. Запад предлагает, наверное, какую-то свою повестку, но в то же самое время и мы доказываем правильность своей позиции. А она, в общем, была представлена Зеленским. Она не очень сложная, даже совсем простая. Россия, прежде чем садиться за стол переговоров, должна прекратить огонь. Она должна покинуть территорию Украины, всю, включая оккупированный Донбасс и Крым. И только после этого мы можем садиться за переговоры. И одним из вопросов, естественно, который тоже должен быть проговорен заранее, это репарация. Россия должна компенсировать те убытки, которые она нанесла нам. Вот это наш мирный план. И мы готовы его ретранслировать, мы готовы садиться за стол переговоров и решать. У России этот план другой. Россия устами Захаровой рассказывает о том, что надо проводить переговоры с учетом нынешней ситуации. Читаем это так, как читают это в российском медиа. Мы остаемся там, где мы сейчас стоим, на территории Украины. Это уже, считай, наша земля. И вот теперь мы можем разговаривать о том, чтобы мы дальше по вам не стреляли. Для Украины такой вариант неприемлем.
Ну и на этом фоне телекомпания NBC сообщила со ссылкой на информированные источники о том, что некоторые американские чиновники якобы все больше уверены в неспособности как Украины, так и России добиться своих целей в войне. Что это может означать?
Это означает, что это американские чиновники. Просто сидят и, извини за выражение, колупаются пальцем в носу, выдавая с глубокомысленным видом какие-то достаточно прозаические вещи.
Но это свидетельствует о том, что эти чиновники, мы не знаем какие, не понимают Украину.
Абсолютно. Наша цель не переговоры. Наша цель – победа. Поэтому может ли Украина довести начатое до конца? Да. При вооружении, особенно после Херсона, когда мы в очередной раз убедились в том, что мы можем побеждать, мы можем гнать врага, и мы можем вперед идти, сидя на его спине. Это все есть. И сейчас Украину абсолютно ничего не сдерживает. И это уже не вопрос каких-то тактических или там стратегических каких-то рассуждений. Ты просто приезжаешь в военную часть, ты видишь пацанов, которые за 8 месяцев превратились в мужчин, которых ушел вот этот гражданский флер, что нельзя убить человека, что смерть – это самое страшное, что есть. Ты видишь людей, которые знают своего врага и знают, что с ним делать. И все. Это не кабинет, и там вот рассуждать об этом. Я в другом даже уверен. Те же самые Соединенные Штаты или Европейский Союз, или, конечно, не все, я надеюсь, но вот такие вот чиновники, они боятся того, что Украина победит. В какой-то момент там поняли, что баланс власти, баланс силы на европейском континенте, как минимум, он может быть нарушен именно Украиной, о которой ничего не знали. Украина может победить Россию. Я в этом уверен категорически. То, что нам надо для этого, нам надо больше оружия. Хорошо, если это оружие будет высокоточное или авиация и танки. И тогда мы можем решить эту задачу. Пока не стоит в планах у Украины решать задачу в плане победы России, в том смысле, что украинские войска должны пройти парадом по Красной площади. Нет, мы пока говорим только про свое. Но победить мы можем. И в этом у меня нет никаких сомнений. Но подобная позиция, как на CNBC была высказана, она такая примирительная. Я прекрасно понимаю, что и наши западные партнеры, они устали от войны. Мягко предположу, что не так сильно, конечно, как мы. Но тем не менее, это деньги, это затраты, это нервы, это сорванные контракты, это разрушенные связи. Все прекрасно понимаю. И таким образом они вот пытаются дать понять, что, в общем, позиция США состоит в том, чтобы усадить нас за стол переговоров. Мы, повторюсь, не против садиться за стол переговоров. Но ультиматумы о сдаче территорий, которые ретранслирует Россия, мы принимать не намерены. Поэтому если Россия готова садиться за стол переговоров, отказавшись от этих вещей и приняв наши правила, тогда мы можем о чем-то договориться. В противном случае это не поймет никто. Мы не сможем объяснить, люди не смогут объяснить сами себе, за что мы тогда воевали. За что гибли и продолжают гибнуть люди. Так что это понятное желание, но, мне кажется, не очень справедливая позиция подобных чиновников.
Ты упомянул промежуточные выборы в США. Насколько пристально за ними следили в Украине? Чего ждали? Как эта тема вообще обсуждалась?
Следили, масло в огонь подлило заявление лидера республиканского меньшинства в Конгрессе, который допустил, как у нас здесь это было прочитано, возможное сокращение финансирования
Да.
для Украины, для наших военных потребностей. Но потом мы успокоились. В том числе нас успокоил Байден, который сказал, что, в общем, поддержка Белого дома будет гарантирована при любом исходе выборов. А после этого начали появляться заявления, которые подтверждают двухпартийную поддержку Украины. Так что мы немножко, можно даже сказать, испугались. Но потом поняли, что все будет хорошо. С другой стороны, я допускаю, что в случае, если республиканцы возьмут Конгресс, а судя по всему, к этому идет, непонятная ситуация там, как я вижу, с Сенатом, но так или иначе, республиканцы будут более пристально относиться к тому, куда идут деньги, на какие цели идут деньги. И есть заявление, которое допускает снижение, условно говоря, уровня финансирования. Но есть же и другие заявления. Те же самые республиканцы, например, выступали гораздо активнее, чем демократы в вопросах предоставления авиации и танков для украинской армии. Поэтому, может быть, мы получим не только сохранение финансирования на нынешнем уровне, но и расширение номенклатуры, которую готовы будут нам предоставить Соединенные Штаты, потому что нам действительно нужна авиация и нам нужны танки. И уже не для того, чтобы защищаться, а для того, чтобы освобождать свои города и дальше.
А вот ты говорил в одном из своих видео, что тебя волнуют будущие президентские выборы в США, хотя до них еще остается, в общем, прилично времени, но это говорит о том, что, то есть мы подразумеваем, что война может и затянуться.
Ну смотри, хорошее время поиграть в конспирологию. Есть мысль, ее высказывали, скажем так, тоже несколько чиновников, но украинских, которые говорят, в любом случае война завершится до следующих президентских выборов в США. А я замечу, это и президентские выборы в Украине в 2024 году. Почему? Потому что нынешние президенты Украины и Соединенных Штатов, они должны зайти в кампанию как президенты-победители, что гарантирует им победу при переизбрании. мысль не очень сложная, да, и, в общем-то, достаточно банальная, но так или иначе. И я не знаю, какие планы у Владимира Зеленского. Ему, во-первых, никто пока не задает еще вопросы про переизбрание. Во-вторых, он как-то эту тему не педалирует и не ко времени сейчас об этом говорить. И он это не рассматривает, хотя есть там разные слухи. Будет он, не будет принимать участие. Кто-то говорит будет, кто-то говорит не будет. Кто-то говорит о том, что ему там дадут Нобелевскую премию мира и на том все закончится, и он уже устал. Кто-то говорит, да нет, вот посмотрите, он только начал раскрываться как политический деятель во время войны. В общем, посмотрим. Это все, естественно, от него зависит. Но так или иначе, Джозефом Байденом все понятно. Он уже заявил о том, что идет на повторный срок. И, естественно, он не может, как мне видится, американская политика, идти президентом-лузером. Идти очередным американским президентом, который проиграл войну за пределами Соединенных Штатов. И он пойдет как президент, который, наверное, первый, кто... Ну, второй. Да, второй, Вторая мировая война у нас есть еще. Вот, кто, скажем так, в современном периоде истории приложил усилия и добился результата в военных кампаниях за рубежом. Это не президент, условно говоря, войны в Корее, войны во Вьетнаме, хотя, конечно, ситуация с Афганистаном давлеть будет над Байденом. Но я думаю, все забудется, если будет победа в Украине, если будет новый порядок распределения сил в мире, если угроза России будет локализована. Это несомненный громаднейший плюс, как мне видится, во время избирательной кампании. Есть и другой вариант. Есть и Дональд Трамп, и вот это меня больше всего беспокоит, потому что и Сенат, и Конгресс – это все-таки демократия, и там возможно принятие решений по итогам дискуссии. С Трампом, мне кажется, такой вариант не проходит. Первый срок, в общем-то, показал его, извините за выражение, самодурство, его достаточно поверхностное понимание того, что происходит в мире, и его вот эта попытка заигрывать с Путиным. Вот это настораживает в нашем контексте больше всего, потому что я вполне допускаю, что если вдруг Трамп станет президентом, он пойдет по другому пути. Он будет садить Украину за стол переговоров, не помогая нам победить, а прекратив нам финансирование, заставив нас таким образом выйти из этой войны. И его представление о мире и его представление мира, мне кажется, оно, в общем-то, совсем не проукраинское, в отличие от Байдена.
А в заключение традиционный вопрос. Чего ждать в ближайшие месяцы? Какой прогноз можно на зиму дать?
Есть, наверное, абсолютно обоснованная такая мысль, что на зимний период будет какая-то вот пауза в боевых действиях. Но мне кажется, это только предположение. Мне кажется, что украинские войска продолжат наступление на других точках фронта. Не будет большой интенсивности боевых действий, какую там войска демонстрировали летом или в начале осени. Естественно, погода внесет свои коррективы. Скорее всего, действительно усилятся переговорные какие-то желания, но и вот через... месяц мы ждем начала действий нефтяных санкций против России. Посмотрим, к какому результату это приведет. Потому что, как бы Россия не бравировала, экономическая ситуация там очень сложная. И более того, есть, скажем так, знакомые в разведке, которые рассказывают интересные вещи. Например, что сейчас Путина ненавидят больше всего даже не олигархи, да, которые пострадали от введения санкций, а генералы. Генералы российские не готовились к войне. Они спокойно себе сидели на распиле бюджетных средств, они подворовывали там, где можно было подворовать. А здесь пришла война, и выяснилось, что российская армия не одета, ее много, но она плохо обеспечена. С вооружением его много, советского, старого, это правда, и оно летит к нам, и это тоже правда. Но оно заканчивается, и восстановить цикл по производству вооружений невозможно. Именно этим объясняются все эти дружеские обращения к Ирану, к Северной Корее за ракетами, дронами, потому что своего нет. Так что экономика, погода и вооруженные силы Украины, мне кажется, сделают свое дело в ближайшие месяцы. Я не хочу загадывать, серьезно, к Новому году освободить всю Украину. Хороший был бы подарок, но я в него не верю. Сначала мы были в эйфории, что вот-вот все закончится, все сделать. С каждым днем, неделей, месяцем мы понимаем, что это надолго. Это, конечно, не навсегда, но это надолго. Поэтому мы немного сбавили темп в своем оптимизме. Мы уже бежим марафон. Мы уже не на 100-метровке, а мы бежим марафон.
Да, не спринт.
Да, мы уже стайеры. Поэтому будет как будет. Победим до Нового года. Будем только рады. Перейдем через Новый год, зайдем в весну. Ну, значит, так тому и быть.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами был на связи украинский журналист, политический обозреватель Валерий Калныш. Валера, спасибо огромное. Тем более, что
Спасибо.
ты вышел к нам в эфир без света. Спасибо.
Да, есть такое, да. Но ничего, и это переживем.
Несмотря на все препоны и препятствия, жизнь идет своим чередом, и, видите, ничего не прекращается, никакие процессы не прекращаются. Поэтому, наверное, Украина и побеждает.
Да,
Спасибо
так
большое.
оно и есть. Спасибо большое. Спасибо.
Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.